Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа. Я благодарю вас за приглашение. И прежде всего, хотел бы поприветствовать всех участников и гостей съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Ваше авторитетное объединение традиционно занимает деятельную, конструктивную позицию по актуальным темам экономической повестки. Вы не только участвуете в дискуссии, но работаете напрямую, в прямом смысле этого слова, с правительством, вносите предметные предложения по самым насущным проблемам, волнующим предпринимателей, в том числе по таким, как таможенное регулирование, совершенствование контроля, надзора, подготовка профессиональных кадров. Активно участвуете в подготовке законодательных решений, направленных на улучшение делового и инвестиционного климата. В конце января при непосредственном участии РСПП было подписано генеральное соглашение профсоюзов, правительства и работодателей, которое определяет направление развития социально-трудовых отношений в России на ближайшие 3 года. Со многими из присутствующих мы встречались в декабре прошлого года, обсуждали ситуацию в экономике страны, на внешних рынках, говорили о том, что волнует отечественное деловое сообщество, как сделать российскую юрисдикцию более привлекательной и конкурентоспособной. Хочу напомнить, что в конце прошлого года был принят ряд решений, направленных на подготовку и развитие, на поддержку и развитие бизнеса. Так уже вступил в силу закон о регулировании договора синдицированного кредита. Изменены правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Прорабатываются параметры отечественных облигаций внешних займов, номинированных в иностранной валюте. Сегодня Государственная Дума приняла уже в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии капитала. По сути, мы запускаем второй этап такой амнистии сроком на 1 год с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Не буду скрывать, да, многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями. Они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении. Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места. Уважаемые коллеги, Россия вступает в сложный, напряженный и очень важный период развития. Именно от усилий бизнеса во многом зависит, насколько успешно мы его пройдем, каких результатов добьемся. Мы с вами знаем и о внешних ограничениях, сейчас не буду на этом подробно останавливаться, но только скажу, что позиция наша хорошо известна. Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях – это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам. Да, должен сказать, что общаясь с вашими коллегами из других стран, я вижу, что они эту точку зрения разделяют. Совсем недавно, как вы видели, была встреча с представителями крупного французского бизнеса. Мы сейчас только с президентом Франции говорили об этом по телефону. Мы в целом позитивно относимся к тому, что можем сделать вместе не только с Францией, но и с другими странами по развитию наших деловых связей. Но вот политика ограничений, как вы знаете, она велась очень давно, всегда, по сути дела. Ну, вот поправка Джексона-Вейника была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день, по-моему, в этот же день принят был закон Магнитского, так называемый. Просто так, без всяких оснований. И это еще было задолго до всяких событий там на Украине, в Крыму. Просто потому, что вот так хотят с нами работать. Но я повторяю, думаю, что это самим скоро надоест тем, кто это делает. И все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений. Нам нужно говорить не только об этом, но и о том, что новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики. Вот что самое главное. Если так можно сказать, сегодня карты сдаются по новой, будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появятся новые лидеры. Естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться. В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, надо прямо сказать, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления и любые формы конкурентной борьбы. Очевидно, что санкционный вызов носит не конъюнктурный характер и, скорее всего, сохранится на какую-то перспективу. Но, повторяю, все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении. Необходимость задел прочности для нашего развития, считаю, создан, в том числе говорю здесь о макроэкономической устойчивости. Благодаря совместным действиям правительства, Центрального банка, нам удалось добиться низкой инфляции, сохранить нужный уровень государственных резервов, выйти на нисходящий тренд процентных ставок. Важно воспользоваться возможностями, которые предоставляет текущая ситуация, в полной мере их реализовать. Уже не раз говорил, ключевым фактором роста является повышение эффективности национальной экономики, увеличение производительности труда на базе современных технологий и компетенций. Здесь ведущая роль, конечно, принадлежит вам, бизнесу. Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру. И, конечно, будем настраивать систему профессионального высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей. Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию. А сегодня, конечно, с удовольствием послушаю ваше мнение и ваши оценки, предложения по поводу того, как мы вместе с вами должны строить работу. Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от имени делегатов съезда, гостей съезда поблагодарить вас за участие в нашей работе. Для нас ваше участие в работе съезда – это не только оценка нашего вклада в разработку и реализацию социально-экономической политики, но это еще и возможность обсудить программу действий правительства на среднесрочную перспективу, которая сейчас активно обсуждается и в ближайшие месяцы будет уже готова для реализации. Мы не только участники процесса этого подготовки документов в диалоге с правительством, о чем вы сказали, но мы рассчитываем на то, что и реализация этой стратегии будет также нашим совместным делом. В рамках недели российского бизнеса мы провели 8 форумов, несколько круглых столов, заседания Федерального совета РСПП, Делового совета Евразийского экономического союза. Форумы посвящены были приоритетным направлениям нашего диалога с властью. Это налоговый форум, финансовый форум, форум по надзорно-контрольной деятельности, по экологии, международный форум, социальный форум, форум по техническому регулированию и по цифровой трансформации. Сегодня на наших дискуссиях в рамках съезда с ключевыми министрами российского правительства мы обсуждали приоритетные направления на перспективу и проводили опрос. Причем опрос этот проходил двухэтапно. Мы при регистрации наших коллег на различного рода форуме, это около 3000 человек, спрашивали их о ключевых проблемах и приоритетах на будущее. Из этого мы вычленили наиболее важные темы, и сегодня в интерактивном режиме предлагали министрам российского правительства дать оценку этим направлениям. Я вот хотел бы несколько тем из озвученных сегодня и названных приоритетными назвать. Обсуждая ключевые направления улучшения инвестиционного климата, мы прежде всего обратили внимание на проблему, связанную с доступностью заемного финансирования. Треть опрошенных считает, что это реальная проблема. Спасибо Центральному банку. Сегодня на очередные 25 базисных пунктов ключевая ставка снизилась, но, безусловно, ключевая ставка – это важный драйвер улучшения ситуации в этой области, но он предстоит еще многое сделать, в том числе и системой резервирования, системой тех или иных механизмов поддержки, таких как проектное финансирование и так далее. Но успехи в деле снижения инфляции позволяют рассчитывать и на дальнейшее снижение ключевой и финальной ставки для заемщика. Обсуждая ключевые направления в области фискальной политики, налоговой прежде всего, коллеги выделили в качестве самого важного направления предсказуемость фискальной политики. То есть речь идет не только и не столько о том, чтобы там не снижались ставки, хотя это, безусловно, важно, и стабильность уровня фискальной нагрузки – второй важнейший приоритет. Но, тем не менее, предсказуемость, то есть принятие тех или иных налоговых решений с запасом времени, с тем, чтобы можно было адаптироваться или даже поучаствовать в оценке регулирующего воздействия. Кстати, на налоговые ставки ОРВ не распространяется до сих пор. Вот эта тема волнует бизнес в первую очередь. Обсуждая ключевые направления промышленной политики, здесь мы распределились между такими направлениями, как внедрение наилучших доступных технологий, и речь идет не только о контексте экологическом, но, безусловно, речь идет о модернизации. Кстати сказать, в этом контексте мы много говорили о том, чтобы вывести в качестве объекта налогообложения из налоговой системы налог на движимое имущество, которое является, по сути дела, налогом на модернизацию. Поддержка несырьевого экспорта вышла в один из ключевых приоритетов и повышение эффективности институтов и инструментов развития. Обсуждая ключевые направления политики в регуляторной сфере и в системе надзорно-контрольной деятельности, делегаты съезда и участники опросов выделили в качестве ключевой проблемы необходимость сокращения количества проверок. Хотя процесс идет очень активно, сокращение проверок идет и сейчас быстро, и планируется в этом году еще на 30% сократить количество внеплановых проверок, но с плановых проверок. А вот с внеплановыми проверками ситуация за 4 последние года меняется не очень существенно. И в этой связи то, что вы год назад сделали по просьбе малого бизнеса, а именно замена штрафов на предупреждение при первом нарушении, мы предлагаем распространить на весь бизнес, поскольку эта практика позволяет сакцентировать внимание на профилактике тех или иных нарушений, а не на штрафные санкции. Ключевые направления работы в социально-трудовой сфере. Здесь на первое место выходит тема модернизации системы профессионального образования, о чем вы сказали в своем выступлении, и либерализация трудового законодательства. Мы, обсуждая государственную приоритетную программу повышения производительности труда, на Совете по стратегическому развитию, в Министерстве экономического развития, в Министерстве труда пришли уже к целому перечню ограничений, снятие которых необходимо для того, чтобы повысить производительность труда и либерализовать трудовое законодательство в контексте, естественно, учета интересов и работников. Безусловно, это лишь те темы, которые мы сумели, как говорится, в публичном пространстве озвучить до вашего прихода и форумах, о которых я говорил, и сегодня в вашем присутствии коллеги еще могут поднять ряд вопросов. Я хотел бы, чтобы вот этот разговор продолжили мои коллеги Алексей Александрович Мордашов, председатель Совета директоров «Северстали», и Владимир Сергеевич Лисин, председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината. Они будут говорить как раз о программе повышения производительности труда и роли крупных компаний в этом процессе и об условиях инвестирования, о том, как они изменились за последние 5-6 лет. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить еще раз вас за участие в нашем съезде и выразить надежду, что мы будем, как говорится, надежными партнерами в формировании программы действий власти на следующий среднесрочный период и будем активно ее воплощать в жизнь.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать несколько слов по теме производительности труда. Очевидно, что тема эта крайне актуальна для всех нас. Ни для кого не секрет, что по этому показателю мы отстаем от целого ряда лидирующих стран в мире. По данным ОЭСР, производительность труда в нашей стране на 1 час рабочего времени составляет примерно треть от американского уровня. И мы знаем, что это ключевой фактор для обеспечения нашей конкурентоспособности. И много говорилось сегодня и будет говориться еще о тех инструментах, которые способны повысить производительность труда. И, конечно, велико значение макроэкономических факторов. Крайне важно продолжать экономические реформы, обеспечивать макроэкономическую стабильность, обеспечивать доступность капитала. Но я бы хотел сказать о другом несколько аспекте, микроэкономическом, который, мне кажется, сегодня начинает играть все больше и большую роль в силу тех технологических изменений, о которых сегодня много говорится и которых мы являемся свидетелями. Я говорю о тех мерах, о тех инструментах, которые на каждом предприятии существуют и направлены на снижение издержек, повышение производительности, улучшение качества продукции и обеспечение в целом конкурентоспособности и эффективности работы предприятий. Вот мы на Северстале очень много времени и сил уделяем этому вопросу, и у нас есть то, что мы называем бизнес-системой Северстали. По нашим внутренним оценкам, эта система дает нам дополнительную эффективность, дополнительный заработок примерно на уровне 2 миллиардов рублей в год. И я знаю, что многие руководители компаний, многие компании, которые представлены в этом зале, уделяют тоже большое внимание этому вопросу. И мы видим уже, что накопился определенный опыт в нашей стране у передовых компаний, как правило, это компании крупные, но не только, который, во-первых, нам позволяет повышать нашу эффективность, а во-вторых, если бы он был доступен всем компаниям в нашей стране, он бы позволил и в целом поднять уровень производительности труда в России. Как мне кажется, это особенно важно с учетом тех изменений, которых мы слышим сегодня в технологиях. Цифровизация экономики, появление индустрии 4.0, несомненно, дают нам новые возможности и несут новые угрозы. И вот, может быть, что-то такое на уровне России в целом, на уровне Российского союза промышленников-предпринимателей, что-то поддержанное правительством для ускорения обмена этими лучшими практиками было бы очень полезно. Я вообще видел бы это в форме какого-то государственно-частного партнерства, какой-то базы данных, какого-то аналитического центра, который бы собирал данные со всех, куда можно было бы записаться, предоставить информацию о своих достижениях, о лучших практиках, сделать ее доступной для других и получить информацию о том, какие лучшие практики есть в этом центре, принесенные другими. Мне кажется, что это было бы очень полезно и очень интересно для всех нас. Мы знаем об инициативе Минэкономразвития во главе с Максимом Станиславовичем Орешкиным. Мы к ним, кстати, совершенно случайно оказались на одной рабочей группе в Давосе, обсуждая проблемы производительности труда, и, в общем, очень похожие выдвигали предложения о том, как решить этот вопрос. Есть государственная федеральная программа «Производительность труда». Вот мне показалось, что такого рода инициатива, она могла бы быть нам очень всем полезна. Тем более, повторяюсь, есть очень много хороших практик, которые есть в самых разных компаниях. И вот этот микрофокус, мне кажется, очень важно нам всем не пускать из виду, и государственная поддержка в этом вопросе была бы очень полезна. Но здесь я хочу еще раз подчеркнуть одну вещь. Речь не идет о том, что государство должно распространять лучшие практики. Речь идет о том, что мы, прежде всего, каждый из нас, движимые нашим коммерческим интересом, может быть, больше внимания должны этому уделять, но все мы вместе способны помочь друг другу и каждому из нас при поддержке государства. Еще раз хотел сказать большое спасибо и всех призвать нас уделять внимание всему этому, особенно с учетом тех технологических изменений, участниками которых мы являемся. Спасибо.
Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, пока вас не было, у нас был достаточно длинный период времени, когда мы обсуждали разные проблемы. Я не хочу сейчас говорить о большом оптимизме, который у нас в зале витает. Но, тем не менее, есть вопросы, которые, на мой взгляд, должны отвечать на вопрос, который был задан в самом начале программы его выступления. Как вернуть инвестиции в промышленность? Ну, нельзя не объять необъятную, понятная, банальная вещь, но тем не менее, может быть, опустившись на землю с точки зрения, отойдя от макроэкономических показателей, или что происходит сегодня в мире, как идет волна ожиданий нового кризиса, или все-таки не кризиса, или спада, мы в этой ситуации мы должны опускаться на землю и смотреть, это промышленность. Промышленность на самом деле это простой цикл, да, если не говорить о принятии решения об инвестициях. Первый вопрос надо проектировать, второй вопрос надо строить, третий вопрос нужна инфраструктура, четвертый вопрос это регулирование, которое складывается вот на всю эту, на весь этот процесс. Я попробую просто несколько моментов, по нескольким моментам пройтись, что, собственно, произошло. И полезного много было сделано за последний период. Но, в общем-то, если мы ставим вопрос, как улучшить, значит, соответственно, есть моменты, которые надо просто снимать, или они являются вопиюще, то есть, любопытными. И любой инвестиционный процесс, в том числе и в нашей компании, тогда, когда мы его делаем, мы поворачиваемся назад и смотрим на свои ошибки, и что нам, собственно, мешало раньше, и уже в следующий раз их не повторяем. Ну, наверное, стоит иногда некоторые наши процессы взглянуть вот на этот на эти процессы с этой стороны. Налоговая система. Я начал с нее, потому что она, с одной стороны, несколько проще. Действительно, сама как налоговая система, прямая налоговая нагрузка достаточно стабильная. Обижаться нам не на что. В общем-то, то, что налоговый кодекс говорит, он стабилен для нас. Есть какие-то поправки, но не принципиальные, надо здесь отдать должное. Мы действительно в этом плане удержались и помогли нам удержаться. Кстати, правительство и президент, и, собственно, Министерство финансов. Эти обещания выполнялись. Тем не менее, мы здесь немножко умудрились, так сказать, поиграть, если разговаривать о промышленности или инвестиционном цикле и модернизации. Мы начали играть в 2013 году, отменив сначала вопрос по поправку, связанную с оплатой, с платежами за недвижимое имущество. Потом в 2016 году ее ввели, потом в 2017 ее уполовинили и на всякий случай передали регионам, пусть они, собственно, и думают, как им давать или не давать эту поправку. Мы прекрасно понимаем, что на сегодня произошло. Пять регионов, около пяти регионов согласились и дали. Это бизнес. Остальные регионы просто не могут это сделать, потому что все-таки есть вопрос бюджетной обеспеченности. Да? И поэтому понятно, что если государство в этом плане, давая такую льготу, не поддерживает одновременно этот регион, то понятно, что регион просто физически или финансово не может обеспечить вот такую льготу на модернизацию. И мы понимаем, что модернизация – это все-таки современное и дорогостоящее оборудование. И как бы мы ни хотели, это стоит денег. И как принимать инвестиционные решения, когда мы понимаем, что его можно менять, в принципе, через каждые полтора-два года, играя в эту игру. Это касается налогового кодекса сегодня. У нас, наверное, нет сегодня проблем к налоговым органам. Да, наверное, может быть, немножко надо все-таки там заканчивать историю бумажки с печатями таскать, когда-то из таможни можно, в общем-то, в электронном виде передавать документы. Ну, а все остальное, по большому счету, наверное, даже действительно служба сделала много, чтобы сегодня мы не сильно здорово об этом говорили, и нас, на мой взгляд, не сильно перегружает налоговыми проверками, потому что научились видеть это, в общем-то, сегодня в цифровом виде достаточно быстро. Теперь принимаем хорошее решение, ускоренный возврат НДС. Принимаем решение в 2016 году о том, что надо ускоренный возврат. Но только маленький вопрос был связан с тем, что а кому мы его дадим? Давайте эту границу проведем, какой сырьевой будет сектор, какой не сырьевой сектор получится, это ускоренный возврат НДС. В результате уже второй год вот это мы тут из бумаги, из ведомства в ведомство бегаем. Ребята, или дайте бы всем это ускоренный возврат, в конце концов. Либо скажите, вот у нас негодяи-сырьевики, так сказать, нефтяники, вот мы им не дадим. Ну что-то одно уже можно сделать. Хотя, на мой взгляд, надо давать всем. Хватит играть в эту игру, то есть притормаживать деньги. Если уж мы говорим о стимулировании экспорта, по-моему, самое лучшее взять и решить эту проблему окончательно, а не пытаться согласовать, каким же отраслям давать, каким не давать. Вернее, множество механизмов стимулирования. Видели множество механизмов стимулирования. РИПы, ТОРы. Ну, вы лучше сейчас все это слышали, многие губернаторы перед нами выступали на эту тему. Ну, хорошо, ввели. Значит, в принципе, сам собой фактор вполне нормальный, где-то это работает. И, кстати сказать, это точечные инвестиции, точечные проекты. Ну, подождите секундочку. Если, по большому счету, они тоже имеют ограничения в одном месте консолидированного копильщику нельзя, в другом месте опять это на усмотрение региона, в третьем случае только гринфилд, то есть вот если с нуля на, в поле строишь завод, да, а если вот модернизация не подходит, и так далее, взяли, сами набросали этих ограничений. Ну, может быть, уже вот не надо просто это делать. Мы, с одной стороны, делаем хорошее дело, и тут же сами, так сказать, его таким образом регулируем. Я, Валерий, можно я анекдот расскажу на эту тему, как это у нас происходит? Старый советский анекдот, многие нас его знают. Колхоз идет в собрание. Стоит председатель и говорит, что, вы знаете, у нас проблема посевная на носу. А кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать. Ну, какие есть предложения? Ну, поднимается самый продвинутый и говорит, давайте его отправим на лечение. Он говорит, ну какое лечение? Посевная на нас, кто будет ремонтировать один кузнец, все, пропали. Других же нет. Какие еще предложения? Кто-то говорит, давайте его лишим премии квартальной. Он говорит, ну да, трое детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли. Один же человек, вы что, дайте что-нибудь получше. Он говорит, давайте морду набьем. Ну, ребят, вы что, 40 лет мужику добить морду, он просто развернется и бросит всю работу. Так же тоже нельзя. Ну, тянется рука, говорит, да давайте его изнасилуем. Ну, председатель разводит руками, вы что, с ума посходили? Что за предложение? Ну, тянется вторая рука, говорит, а давайте изнасилуем тракториста. Он говорит, почему это тракторист? А у нас их двое. Мы иногда таким образом принимаем решение. Я вам сейчас расскажу конкретный пример. Из нашей практики. Значит, все прекрасно понимали, что...
Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет?
Не успел дойти. Вот, значит, все знали прекрасно, строим трубопроводы. Понятная тема, стратегический вопрос, строим трубопроводы. Ну, понятно, по-моему, абсолютно всем представляем, что это количество нефти, которое идет в трубопроводы, конечно, не попадет в РЖД. Понятно, ничего страшного, цистерны стоят. В принципе, не так страшно это, по большому счету. Никто сильно не теряет капекс прошлого периода. Теперь одновременно призем Госсовет, Владимир Владимирович, с вашим участием принимает решение о том, что необходимо развивать водные пути и создавать альтернативу в сезон перевозки, так сказать, транспорта железнодорожного, так сказать, речным. Уважаемый, так сказать, министр Минпрома в лице Мантурова финансирует ставку рефинансирования для строительства судов. Вы принимаете решение развязывать узкий узел городецкого узла 180 миллиардов рублей для того, чтобы расширить движение по этому магистрали. То есть, соответственно, река экологически чистая, сезон – это вполне нормальное явление. Ну что дальше? Дальше построили больше 100 судов на наших верфях, в том числе 60 наливных, и лизинговые компании, банки все, соответственно, поучаствовали, потому что идет нормальный процесс поддержки государства. И тут одновременно, значит, в прошлом году у нас уважаемый РЖД дает скидку на именно в этот сезон, именно на отправление ручного транспорта, 25% перевозки наливных продуктов. Отобрали 1 000 000 тонн у речного флота, соответственно, что дальше с свинцовыми проектами? 2 миллиарда рублей отобрали, долларов, извините, отобрали у речного флота, ну, РЖД получило 600 миллионов рублей прибыли. Ну, вроде бы надо подумать, что делаем дальше. Ничего подобного, в этом году предлагается еще 37% сделать скидку. Дальше, соответственно, кто суда-то будет строить? Зачем мы инвестировали во всю эту тематику? Сначала мы положим, так сказать, судоходство речное, а потом положим опять судоверфи. Ну, подождите, ну это же кузнец номер два.
Трактористы только не трогай, ладно?
Еще одна история. Так называемые нерыночные надбавки. Ну, ДПМами, конечно, вы нас замучили, дальше некуда. Принимаете вы решение о том, что, да, наверное, для того, чтобы для реконструкции тепловых мощностей, устаревших тепловых станций, необходимо взять, сдать надбавку промышленности всем, значит, работающим, для того, чтобы была произведена эта реконструкция. Ну, одновременно, ну, правильно, вы делаете поправку, это, ребят, не выше инфляции. А мы, между прочим, еще прошлый ДПМ не окупили, там уже рядышком с инфляцией. Хорошо, к этому решению сразу приходит решение, давайте сюда еще добавим атомную станцию. И Анатолий Борисович говорит, я вообще без солнечных батарей жить не могу, давайте еще туда же. Теперь возникает вопрос, мы сейчас все получим надбавку к нашему тарифу, который в несколько раз превысит инфляцию. Ну, я, может быть, считаю, что, конечно, должна быть реконструкция. Ну уж не таким же варварским способом. Я строю станцию тепловую, значит, за свой счет. Потом мне государство возвращает тело этого кредита, проценты кредита, а я еще, соответственно, зарабатываю на рынке. Прям такие сладкие условия, вот дальше некуда. Чего мы такие вдруг стали добрые-то? Тоже непонятно. И, соответственно, и все это возлагаем на промышленность, на тарифы. И хотим, чтобы в этой ситуации мы опять получили дальше рост тарифа. Да вот откуда инфляция? Она же начинается с этого. Регулятивная среда, строительство. Значит, новое требование появилось. Лавинообразное обрушение. Ну, наверное, расчет лавинообразного обрушения при проектировании и строительстве, наверное, нужен там, где гражданское строительство, много людей живет, спортивные сооружения, где нагрузка, наверное. Ну, как мы можем посчитать доменную печь на трех ногах? Ну, что за глупость? И все это в промышленность. Ну, это как-то совершенно другой сектор. Все это в СНИП ввели, и теперь там говорят, ребят, посчитайте, как он, если подпилить одну ногу доменной печи. Мы понимаем, с чем это может быть связано. Но также нельзя таким же способом эти все расчеты заставлять делать. И на самом деле еще по большому счету это, конечно, будет удорожать строительство. Здесь надо просто выборочно понимать, что это совсем норма для другой сферы. На стадии проектирования требуется определить уже многие вещи. На стадии проектирования вплоть до отделки. Ну, во-первых, все, кто проектировал, все красно понимают. Когда дело доходит до рабочей документации, понятно, что идут поправки в проект. Электропроводка, освещение, коммуникации, вода, газ, даже иногда оборудование переставляется. Теперь придумали следующую вещь, что каждый раз мы должны снова это переутверждать на стадии строительства, идти получать разрешение. Это порядка 200 дней удлинения всех этих историй. А если ты это не сделал, вовремя, значит, тебя останавливает строительство. Слава богу, пока не остановили, но зачем такие нормы вводить и пытаться думать о том, что это как-то позволит ускорить инвестиции. Еще одна у нас поправка появилась. Экспертиза экологическая. Раньше вроде бы все было в одном окне. Приходили, мы показывали в одно окно, давали. Теперь, значит, мы решили о том, что вот надо теперь экспертизу еще дополнительно в другом окне проходить. Ту же самую экологическую. У нас что, проблемы, что ли, с экологическими экспертизами какие-то? Мы там что-то понастроили в последнее время, такое грязное, что мы начинаем удлинять цикл. А это проектирование, значит, в этой ситуации инвестиционный проект начнется с опозданием 180, 200, 300 дней. Мы посчитали всю эту историю, взяли, посмотрели в ретроспективе. Ровно 5 лет назад на 100 миллиардов рублей и наших инвестиций, просто вот в объекты, мы приблизительно 40 миллиардов платили вот за все эти вещи, регуляторные, надбавочные и так далее. Сейчас 54. Вот, собственно, прирост, кстати, вот такого объема дополнительных инвестиций. Конечно, конкурентоспособность в данном случае промышленности в этом случае будет падать. Мы в неплохом положении находимся, конечно, в рейтинге Doing Business, но когда мы посмотрим этот рейтинг с точки зрения по строительству, у нас 115 место. Кстати сказать, партнер Евраз перед нами, евразовские все, Албания и Гондурас. Ну, что бы хотел сказать, в принципе, для того, чтобы каким-то образом взвешенно...
Немного оптимизма.
Да. Мне кажется, что, может быть, наступило время оптимизма, связанного с тем, что пора от точечных настроек по налоговой по ситуации переходить на страновые вопросы. Ну, набрали опыта, понимаем. Может быть, надо просто уходить от точных этих всех вещей и переходить на общестрановые. В конце концов, это инвестиционный климат, это понимание. Мы сейчас вот получаем информацию о том, что снижается обсуждение снижения налога в Австралии на прибыль, в Великобритании налог на прибыль, снижение. Все понимают, что что-то будет происходить в этом вопросе. Мы уже не требуем, может быть, снижения, но определенные те преференции, которые мы хотели получить при проросте ВВП и развитии промышленности, надо, конечно, делать уже, наверное, в страновом масштабе. Значит, была система мониторинга, как вы помните, ОСИ, достаточно приличная, ее почему-то остановили. Мне кажется, ну, во-первых, ее надо восстановить, а, собственно, еще дальше распространить на инвестиционные проекты. Мне кажется, мы все получали приличные достаточные данные, но от них можно было ориентироваться, как-то жалко мы их потеряли. с точки зрения налоговой нагрузки, не налоговой нагрузки. Было принято решение полтора года назад, кстати, правительства о том, что до выхода закона не налоговую нагрузку не повышать. Все понимаете, она не налоговая, продолжает повышаться. Закон находится, кстати, до сих пор на рассмотрении полтора года. Нагрузка растет, закон не выходит. Да, до выполнения закона, значит, не повышать. Ну, вот это, эти вещи, которые, на мой взгляд, достаточно оперативно и быстро надо делать. Ну, что же касается тех вещей, которые мы сказали, ДПМ или вот те вещи, которые у нас принимаются, все-таки надо иногда, прежде чем уже принимать окончательные решения, правительству в этой ситуации делать экономический расчет, то, что было сделано по предыдущим ДПМ, делать анализ и точно показывать, где же мы хотим увеличивать или, будем говорить, реконструировать дополнительные мощности. Потому что мы прекрасно знаем, в профицитном центральном регионе у нас сегодня две блока атомных станций строятся, соответственно, для этих целей. А зачем нам там? Где у нас профицит сегодня? Кому это надо помогать? Это должно быть все-таки целеобразом и точно показано. Общего регулирования, конечно, я абсолютно согласен. Большинство здесь говорили о том, что на каждый новый акт надо убирать два предыдущих. Я боюсь, что за последнее время мы пытались посчитать, сколько у нас этих актов. 30% из всех принятых несколько тысяч последних регулировок все приходится на бизнес. Мне кажется, цифра должна быть гораздо больше на принятие нового акта и ликвидации предыдущих. Ну а остальное, значит, мы понимаем, что все, что происходит сегодня для нас, если мы не будем оптимистичны, не будем двигаться и в этой ситуации не обращать внимания на то, что происходит вокруг нас, иногда, так сказать, может быть, даже это обидно с точки зрения внешнеполитических ситуаций и так далее. Ну, бизнес всегда был устроен таким образом, что мы только тогда получаем успех, когда двигаемся. Я знаю, что в этой ситуации все, кто сегодня получает успех, он именно в этом направлении настроен. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Владимир Владимирович, если у вас есть, как говорится, желание прокомментировать, ну, Кузнеца, трактористов вы уже прокомментировали.
Ну, во-первых, и Александр Николаевич, и Алексей, и Владимир Сергеевич, они подняли вопросы, которые мы постоянно обсуждаем. Что касается лучших практик, то нужно найти, собственно, мы стараемся это делать, итак, но нужно найти такой механизм, который бы эффективно работал. Здесь, кстати говоря, объединение, в том числе РСПП, и прежде всего РСПП, с которым мы в контакте находимся, конечно, может играть, ну, более заметную роль. Владимир Сергеевич поднял ряд вопросов. Знаете, из этого я делаю несколько выводов. Но мы достаточно регулярно встречаемся, но я вижу, что содержательных встреч маловато. Надо будет это исправить. Почему я говорю содержательных? Потому что вот то, о чем Володя сказал, это же вещи, которые на самом деле легко решаются. Надо только этим озаботиться, заняться нужно этим. И можно своевременно это делать. Ну вот Владимир Сергеевич многие вещи сказал, но вот одна из них, она, ну, очевидная совершенно. Ну, построили речные суда, да, Владимир Сергеевич? Речные суда. А потом РЖД принял там ряд решений с понижением тарифов на перевозку по железной дороге. И все это просело у него. Но надо было заключить соглашение с правительством при строительстве судов. Значит, в Минэкономразвитии должен быть такой механизм. На время окупаемости этих вложений, значит, нужно было держать тариф. Представители правительства в РЖД должны были об этом сказать. Им вот все остальное примерно то же самое. Разные механизмы, но они должны быть созданы. Очень, очень жаль, что мы до сих пор таких элементарных вещей, которые в целом на поверхности лежат, мы их не сформулировали. Это нужно обязательно сделать. Что касается в целом наших намерений на ближайшее время, я думаю, что и правительство в целом, Минэкономразвитие, Минфин, Центральный банк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего, малого бизнеса. У нас, уверяю вас, настрой такой очень серьезный, решительный на то, чтобы все, что я уже говорил об этом как-то публично, чтобы все, что мешает нам двигаться вперед, было защищено. Мы очень рассчитываем на то, что эффект, получаемый от этой работы, будет инвестироваться и инвестироваться сюда. Потому что, хоть нас и отвлекают всякими внешнеполитическими несуразницами, так, но все-таки эти несуразницы имеют и хоть такой пустой звон, с одной стороны, а с другой стороны, они идут нам и на пользу, потому что все-таки мы же со многими здесь сидящими в зале общаемся напрямую. Я вижу озабоченность, которая возникает по поводу того, что там будет. Поэтому инвестировать лучше сюда. А наша задача – создать условия для этих инвестиций, защитить их. Вот сейчас еще просто рановато об этом говорить, но набор мер, он в принципе понятен. Он на поверхности. Вопрос только в том, как расставить эти приоритеты, что больше, что меньше сделать, там, как настроить эту налоговую систему, о которой Владимир Сергеевич говорил. И разумеется, мы понимаем, что самое главное, чтобы она была стабильной. Но мы постараемся ее сделать не только стабильной, мы постараемся ее сделать еще и эффективной с точки зрения работы бизнеса. Правда, и я думаю, что это всем понятно. Извините. Государство должно при любом варианте обеспечить выполнение своих социальных обязательств. Но все-таки приоритетом на ближайшее время мы будем исходить из того, что приоритетом является опережающее развитие экономики. Вот я хочу, чтобы вот это было понято, что у нас не просто желание есть, у нас есть понимание, что по-другому мы добиться успеха кардинального, в том числе в социальной сфере, не можем. Всячески будем к этому стремиться. Ну а надеюсь, что в контакте с вами мы некоторые элементы настроим, в том числе те, о которых с иронией говорил сегодня, и с болью говорил сегодня Владимир Сергеевич. И я постараюсь так организовать и свою работу, чтобы мы почаще могли встречаться именно для не для ритуальных, а для таких вот содержательных, глубоких разговоров. Спасибо.
Спасибо. Уважаемый делегат съезда, гости, на этом повестка дня съезда исчерпана. Разрешите объявить его закрытым. Поблагодарить Владимира Владимировича за участие в работе и за приглашение продолжить диалог, да, по многим рабочим вопросам.
Спасибо. А я хочу Александра Николаевича поздравить с избранием на новый срок в качестве руководителя.
Спасибо.